Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Харлампии, епископе Магнезийском. Далее беседа Надежды Зотовой с игуменом Сергием, настоятелем Свято-Вознесенской Давидовой пустыни. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Ум порочный, когда тело возбуждаемо бывает чувствами к свойственным ему похотям и сластям, последует за ним и сослагается с его мечтаниями и стремлениями. Но ум добродетельный воздерживается и отвлекает себя от страстных мечтаний и стремлений, и паче любомудрствует соделывать свои движения лучшими. Из добродетелей иные суть телесные, а иные душевные. Телесная суть — пост, бдение, спание на голой земле, служение, рукоделие, чтобы не быть в тягость другим или для подаяний и прочее. А душевная суть — любовь, великодушие, кротость, воздержание, молитва и прочее. Итак, если случится, что по какой-либо нужде или состоянию телесному, например, по болезни или по другой подобной причине, мы не сможем исполнить выше показанных телесных добродетелей, то имеем снисходительное прощение от Господа, ведущего и причины тому. Не исполняя же добродетелей душевных, никакого не будем иметь извинения, ибо они не подлежат таковым препятствиям. Любовь к Богу располагает причастника своего презирать всякую приходящую сласть, всякое телесное страдание и печаль. Да удостоверят тебя всем все святые, столь много пострадавшие за Христа. Берегись матери зол, самолюбия, которое есть неразумная любовь к телу, ибо от него, скажущиеся благословностью, рождаются три первые и родовые страстные и неистовые помыслы, а именно чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, заимствуя поводы от необходимой потребности телесной, а от этих рождается все племя страстей. Вот почему и надлежит, как сказано, весьма остерегаться самолюбия и противоборствовать ему с великою бдительностью, ибо с истреблением его истребляются и все его порождения. Страсть самолюбия внушает монаху щадить тело и снисходить ему в пище под видом сохранения здоровья и разумного управления телом, чтобы мало-помалу, уклоняясь на его сторону, впал он в бездну сластолюбия. Мирянина же тем самым, что он мирянин, подущает попечение о плоти творить в похоти. Высочайшее состояние молитвы есть, говорят, то, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира, совершенно безвещественен и безвиден. Кто сохраняет такое состояние ненарушимым, тот воистину непрестанно молится. Как тело, умирая, совершенно отделяется от всех житейских вещей, так и ум, умирая в действии совершеннейшей молитвы, отторгается от всех мирских помышлений, и если не умирает он таковою смертью, то с Богом быть и жить с Ним не может. Никто да не обольстит тебя, смиренный монах, таковою мыслью, будто тебе можно спастись, работая сластолюбием. Как тело грешит делами, и для пестунства своего имеет добродетели телесные, да целомудрствует, так ум грешит страстными помыслами, и для пестунства своего имеет добродетели душевные, да чисто и беспристрастно взирая на вещи, целомудрствует. Как дни приемлются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие печалями и болезненными страданиями или в настоящем веке, или в будущем. Согрешившему невозможно избежать грядущего суда без добровольных всей жизни болезненных трудов или без страданий от невольных бед.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский. Святой Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году. Святой Харалампий, епископ Фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, успешно распространял веру во Христа Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедовал веру во Христа и отказался принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст епископа, ему было уже 113 лет. Его подвергли чудовищным истязаниям. Терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой при этом обращался к мучителям. «Благодарю вас, братья, вы обновили дух мой». Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина, Порфирий и Ваптос, открыто исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харалампия, три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены. Разгневанный Лукий сам схватил орудие пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернута назад. Тогда Лукий стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, который припал к ногам святого старца, прося прощения. Лукиан же донес о случившемся императору Септимию Северу, находившемуся в это время в Антиохии Писидийской, западная часть Малой Азии. и тот распорядился привести святого Харлампия к себе, что было исполнено с невиданной жестокостью. Священномученика влачили, привязав веревку к бороде. Император приказал мучить епископа еще сильнее, его стали палить огнем, но сила Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться чудеса. Воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет. Так что народ во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора святителя били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Полные злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа, глумливо призывая его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный император поколебался было в своем нечестии, но вскоре опять пал в заблуждение и приказал мучить святого. Наконец осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы святой удостоился видеть самого Спасителя и просил его даровать тому месту, где будут почивать его мощи, мир, плодородие, а людям прощение грехов и спасение. Господь обещал исполнить прошение и вошел на небеса, унося с собой душу священномученика Харлампия, который принял по милости Божией мирную кончину до казни. Дочь императора, блаженная Галина, погребла тело мученика с великой честью. Многие люди, начиная чтение житий древних святых, смущаются обилием и необычностью чудес. В их душе невольно закрадывается сомнение, все ли так было на самом деле. Мы же поставим вопрос иначе. Что изменилось в людях от видения чудес? Ответ прост. Иные совершенно переменили жизнь, иные же остались такими, какими были и прежде. В житии священномученика Харлампия встречаем двух правителей, чудесно наказанных и столь же чудесно помилованных по молитве святого. Однако дальнейшая их жизнь представляет то же противопоставление, о котором читаем в Евангелии от Луки, о распятых разбойниках. Один кается, другой продолжает борение с самим Богом. В чем причина? В том, что правдивое слово евангельское свидетельствует, если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Так было во время земной жизни Господа. Так же и в первые века христианской эры. Так же и в наши дни. В житиях новомучеников российских тоже иногда встречаем чудеса, явленные святыми, не менявшие, однако, ожесточенного настроя гонителей. Ибо по евангельскому же слову люди возлюбили тьму больше, чем свет, ибо дела их были злы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с наместником Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, игуменом Сергием. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здравия, помощи Божьей, дорогие радиослушатели!
Батюшка, мы второй раз в стенах вашей обители, это для нас особая радость. и особый такой душевный и духовный подъем. И довелось сегодня побывать на вашем престольном празднике. Сегодня день иконы Знамения Божией Матери, а это ваш престольный праздник храма, и рядом находятся мощи преподобного Давида. И хотелось бы начать беседу вот с этого дня, что для вашей обители это значит. И вот такие интересные вещи я сегодня на проповеди узнала касательно иконы Знамения. Казалось бы, ну уже мы много чего знаем, а вот такие нюансы все-таки возникают. Скажите несколько слов об этом празднике для вашей обители. И как это связано с вашим небесным покровителем, который покоится мощами, с преподобным Давидом?
Ну, Матерь Божия для любого монаха – это особая заступница и покровительница. Я думаю, что без нее, наверное, монашество не смогло и просуществовать, потому что она показывает своей жизнью в храме, а праздник введения во храм мы недавно праздновали, то смирение, то служение, которое мы, монахи, должны проходить в церковной ограде, показывать для мирских людей, для священнослужителей в собрате, которые трудятся на приходе. К сожалению, не всегда получается, но вот уповая на Матерь Божию, живя ее любовью, заступничеством пред Богом, мы и трудимся. Праздник Знамения Матерь Божия для нашей обители – это особый праздник, потому что Матерь Божия пришла на это место через свой образ, знамение вместе с преподобным Давидом. И с первого дня молитвы, которую здесь возносил преподобный Давид, он возносил ее именно перед этим образом, потому что он пришел, как я говорил, с иконой Матерь Божия Знамения, с двумя монахами и с двумя послушниками. И сегодня так устроилось, в Знаменском храме почивают мощи преподобного Давида, основателя нашего монастыря. И рядом с мощами древний большой образ, намоленный образ Матерь Божия Знамени. И в этом мы видим особый покров, особую любовь Матерь Божия как ко всему монашеству, так и к нашей обители в частности. Мы видим, что Матерь Божия помогает нам преодолевать те искушения и соблазны, которые приходят, с которыми люди сюда приходят, обращаются к нам. Каждый день, утро, вечер, когда совершается монашеское правило, мы молимся перед этой иконой Матери Божией, прикладываемся всегда и чувствуем заступничество Матери Божией.
Отец Сергий, вот мы знаем историю этой иконы, связанную там с Новгородом, с этими нестроениями тоже. Когда брат брата убивал, все это известно. А вот вы сказали, что в предании существует описание того, почему вот изображается Божья Матерь с поднятыми руками. Я этого, например, раньше нигде не слышала. Если можно для радиослушателей, повторите, пожалуйста.
Ну, есть такое предание, что когда начался спор о том, что именно Матерь Божия является ли матерью Сына Божия, то для доказательства она вот подняла руки, обратилась к Богу и изобразился, изобразился Богомладенец, так как мы видим сегодня на иконе Знамени Божией Матери.
В круге.
Совершенно верно. И вот это было и свидетельством, подтверждение того, что Матерь Божия является тем, кого мы изображаем, кому мы поклоняемся, Матерью Бога.
Отец Сергий, вот хотелось бы, чтобы вы поделились, может быть, своими размышлениями о современном монашестве. Эта тема достаточно актуальна, потому что, например, с одной стороны, сейчас нередко можно слышать, что люди стали меньше стремиться в монастыри, чем раньше. Вот был первый призыв, мы говорили об этом, и народ шел с таким подъемом. Сейчас как бы ситуация изменилась, и желающих посвятить себя Богу в монашеском служении, в таком звании, все меньше и меньше. Или это только кажущееся впечатление?
Ну, сегодня, насколько мы можем судить из своего скромного опыта, в мире очень много возможностей для того, чтобы получить какие-то удовольствия, для того, чтобы решить какие-то вопросы, какие-то проблемы, в том числе и со здоровьем. Медицина идет вперед. И человек этим пользуется, человек устраивает свою жизнь, внешнюю жизнь, но в какой-то момент его логическая цепочка выстраивания жизни, она прерывается невозможностью достижения той цели, к которой стремился человек, либо кто-то может умереть, либо заболеть такой болезнью, либо принять какое-то решение, которое не устраивает другого человека. И человек в замешательстве. Вроде бы жизнь выстраивается, все удается решать вопросы, договориться. Но, заходя в такие тупики, человек понимает, что не все душевное как бы дает результат, который бы устроил человека. И человек приходит в монастырь. Могу сказать из опыта вот, несения послушания игумена, из общения с теми, кто приходит, а это молодые люди, особенно вот вторая половина этого года, она как-то особенно отличается, что многие пришли. Это, конечно, связано и с какими-то материальными сложностями, которые существуют в миру. Люди приходят, люди отчаиваются, но когда, проживя в монастыре какое-то время, они опять получают внутреннее спокойствие, они исповедуются, они причащаются, уходят какие-то страхи. Человек вроде бы видит, ощущает любовь Бога и думает, что он опять имеет возможности, всемогущим становится, в общем-то, и он уходит опять из монастыря. Проходит какое-то время, набирая опять багаж проблем, скорбей, искушений, соблазна какого-то, он опять приходит. Не хватает у человека решительности, потому что очень часто человек, переступающий порог, он говорит: «Все, батюшка, я пришел, все оставил в миру, меня ничего не держит, там жизнь другая, хочется чего-то внутреннего». И, переступая порог, он имеет такие мысли. Но жизнь научила, подсказывает, что человека останавливаешь в таком убеждении, вот в этом, чтобы человек просто хочет, пусть поживет, посмотрит, увидит. Сердечко коснется, никто не мешает опять встретиться, поговорить, и доступ есть постоянный. И если намерение сохранится, желание, то уже можно будет разговаривать и более серьезно. Но, к сожалению, еще раз, а может быть, к радости так Господь устраивает. Слабые духом здесь тоже не нужны. Потому что человек, одевающий монашеские одежды, он все-таки должен хоть и падать, но должен иметь решительность, стремление идти вперед. Потому что именно за монашеством все-таки сегодня люди стремятся как-то идти, да как и во все времена. Потому что монахи, они показывали пример. К сожалению, нам до наших покровителей небесных далеко, но просим, чтобы Господь по их молитвам нас не оставил. И вот человек, приходящий в монастырь, он не имеет такого твердого решения. Какие-то обстоятельства заставляют задуматься, что-то поменять в своей жизни. И когда внутри все налаживается, когда уходит уныние, отчаяние, когда уходит вот эта тупиковая ситуация, что жизнь закончилась, человек опять возвращается к прежней жизни с желанием что-то сделать, изменить мир, внести в него то доброе, что он увидел в монастыре, а он сам маленький младенец, выходя, он, к сожалению, опять попадает под влияние.
То есть это некая реанимация, то есть человек пришел, реанимировался, пришел в себя, обрел опору и хочет жить дальше. А вот, батюшка, что же такое, вот известное такое определение, как зов Божий в монашестве? Ведь в идеале, конечно, как мы знаем, в монастырь люди уходят не от того, чтобы уйти от своих проблем каких-то житейских, а именно в идеале должны уходить из любви к Богу, то есть такое стремление к Богу, когда оставил и ушел на зов. И вот приходилось слышать о том, что вот бывает такое, что вот если этот зов, он, вот он сейчас, то нужно все бросать, не оглядываясь, и идти. Что это такое? Или это все по-разному бывает?
Ну, знаете, вспоминается диалог одного из паломников, духовных чад преподобного Серафима Саровского, который говорит: «Батюшка, а почему так мало подвижников святых?» Он говорит: «Не хватает решительности людей».
И решимости, он говорит.
Да, да. Вот точно так же у нас сегодняшняя ситуация, она абсолютно такая же. Мы в миру, государство в частности, пытается воспитать душевного человека. А в монастыре, в церкви у нас цель должна быть духовный человек. Потому что душевный человек, он не спасается. Он удобен в общении, с ним приятно поговорить, решать какие-то вопросы. Он культурен, он обходителен, он уважителен.
То есть он достигает уровня нормального человека, приличного.
Понимаете, приличный человек мы с какой точки зрения рассматриваем? Если мы находимся во внутренних стенах монастыря, то приличный человек, он может быть, как мы видим, разбойник. И в одно мгновение покаялся. А этот разбойник в глазах мира как был разбойником, так и остался. А для нас он попал в рай. Поэтому вопрос приличия, ну, надо понять.
И для внешних людей, то есть, вот вы говорите о душевности, что такое здоровая душевность, да, когда человек достигает уровня приличного человека, это уже немало, но это не имеет отношения к духовности.
Безусловно, потому что душевный человек не спасается. Из душевного он может переродиться в духовный, но очень часто душевное обостряет чувство гордости. А гордому только Бог ломает рог. И переступить бывает тяжело, кому-то подсказать, кем-то, чтобы он был направляем. Поэтому человек сегодняшний, кто приходит в монастырь, он уходит в том числе, конечно, и от каких-то проблем мирских. И в этом, честно говоря, плохого нет ничего. Что-то нас должно двинуть. У кого-то здоровье, у кого-то внешние обстоятельства. Но если человек имеет какой-то опыт общения с Богом, обращения к Богу, то он от этих обстоятельств пойдет к Богу. Если человек свои какие-то проблемы заглушал в пьянстве, в блуде, в наркомании, в каких-то веселительных вещах, то он после сложностей пойдет именно в то направление. Если в роду есть кто-то молитвенник, если мать молится, если кто-то близкий, то Господь не даст ему там погибнуть. Но для того, чтобы прийти в монастырь, зов Божий сложно сегодня сказать. Были бы старцы великие, они бы нам сразу подсказали. А мы все-таки просим, чтобы Господь открыл. И для этого есть в монастыре определенное время искуса, чтобы человек потрудился, пожил. Если у него мысль укоренится, то он остается. А когда были великие подвижники, они одним словом определяли, и своим этим словом они имели такую же власть на сердце, на волю человека, что он шел и исполнял.
Вот вы опередили мой вопрос. Я хотела спросить, вот вы в такой семье родились, вы церковленные, папа был священником, мама, у нас есть материал с ней, это кремень, ну, каменная вера, как вот говорили, твердая. И вы с детства вот воспитаны так. И вам Бог дал, что вы видели живых старцев тоже и общались с высокодуховными людьми благодаря вот своим родителям. То есть вы видели живые примеры. Кого бы вы могли вспомнить и что бы вы могли сказать об этих людях? И особенно о тех, кто лично на вас повлиял.
Вы знаете, первое, конечно, это всегда воспринималось, особенно по первости, через любовь, через привязанность родителей. И к отцу Кириллу, к отцу Тихону Агрикову, к отцу Иоанну Крестьянкину, с архимандриту Макарию, с архимандриту Серафиму. Через их, потому что они шли, им надо было, и волей-неволей, находясь вместе с ними, мы, конечно, в силу своих возможностей что-то впитывали. Уже в более таком как бы зрелом, автономном состоянии периоде времени я вспоминаю, конечно, отца Иоанна Крестьянкина, потому что, когда мы приходили к нему с владыкой Евсевием, его любовь, она не имела границ. Это было Рождество, мы заходили под диаконами в алтарь, он кричал: «Отец Филарет, где мой мешочек?» Вот как-то так хочется даже иногда, знаете, не просто жизнь, а даже внешне как-то вот подражать. И пытался каждому дать какую-то шоколадочку, какое-то вот такое, да, внимание такое проявить. Вспоминается, конечно, и отец Валерий после папы, схиархимандрит Серафим, вспоминается схиархимандрит Макарий, который...
Болотов, он же отец Власий.
Да, те, кто, знаете, ну, для нас, для детей, для меня, 13-летнего возраста, мальчишки, хулигана, подвижным характером таким живым, кто смог как-то вот показать какую-то степенность, какую-то твердость, опору в вере, потому что очень тяжело иногда бывает в таком возрасте осознанно увидеть своих близких, какой-то пример. Безусловно, мы шли за мамой, безусловно, мы старались как-то. Но когда видим свидетельства и пример других, мы очень часто прислушиваемся. Когда люди имеют еще и дар благодати, и прозорливости, и молитвы, и любви, то здесь, конечно, сердце быстрее настраивается на тот путь, который Господь предлагает каждому человеку, путь к Богу. А через что он идет? Через монашество или через семейную жизнь? Ну, приходит время, Господь дает, опять-таки, по молитвам как-то определить.
А вот, например, отец Власий, он что-нибудь говорил вам, что-нибудь запомнилось? Может быть, какие-то живые такие картинки, вот воспоминания яркие? Может быть, даже не вас касательны?
Вот мне как-то в памяти осталось, когда в один из приездов по человеку, по лицу было видно, что человек имеет физическую боль какую-то, которая отражается, какая-то болезнь возраста, но при этом, переступая через нее, превозмогая, он давал приют такому ищущему сердцу, как пойти, куда пойти, что сделать. Я в данном случае про себя говорю. И когда начинал общаться с этим человеком, то появлялось спокойствие какое-то, появлялось внутренний мир какое-то, умиротворение. И понимал, что зов потихонечку, вот сердце, оно ходило туда. Что вот вспоминаю, как за послушание батюшка кормил ни одной, ни двумя, ни тремя тарелками. И внешне так думалось, ну куда это в тебя, в мальчишку влезет все это, но... Когда начинал вкушать за послушание, то удивлялся, насколько легко и желудку, и такое количество пищи могло поместиться. В частности, конечно, вот вспоминая, и на тот период, я понимаю, что Господь через их мудрость, через их дар, для нас, поскольку не было папы, священника, нужна была любовь. И вот для нас именно она через это проявлялась.
То есть папа рано умер, и вот нужно было эту любовь увидеть еще в ком-то.
Вот должно быть, было быть какое-то продолжение для завершения вот того христианского воспитания, которое давали родители. Мама, женщина, все равно подвержена немножко эмоции, крепкой вере, безусловно. И благодаря ее вере у нас была возможность обращаться либо к одному батюшке общаться, либо с кем-то другим. А вот те, к кому она нас приводила, веря, что по их молитвам Господь управит нашу жизнь, они нас встречали любовью, потому что мы дети были. Когда нам хотелось бегать, еще что-то, вот ребенок, особенно когда он почувствовал себя как бы сиротой немножко, он, знаете, очень чувствует какой-то подвох. А когда это искренне, когда это наполнено такой жертвенной любовью, за этой любовью хочется идти. И вот через них, через их служение, видимо, как-то Господь и коснулся сердца, что дал возможность выбрать этот путь. Я благодарен Богу.
Но никто из них не говорил, что вы будете монахом или что это ваш путь?
Ну, благословение, безусловно, батюшка я брал, прежде чем принять этот путь. И трудясь у владыки митрополита Ювеналия, я принял монашество. Но находясь у владыки Евсевия по окончанию школы, фактически мне только 17 лет исполнилось, несколько дней, и я стал нести послушание у него. Уходя с послушания келейника и подьякона, отец Иоанн сказал, что благословили поступать в семинарию, отец Николай Гурьянов. Вот, они говорили, что вернешься. Куда вернешься? Ну, отец Иоанн, я теперь понимаю, что понятно, куда он сказал, что я вернулся. Потому что Печоры оставили какой-то след такой вот в сердце, который мог остаться, наверное, в ищущем сердце и уже в таком, как бы, подходящем к принятию решения. Это какая-то жемчужина православия, вот духовного, внутреннего его состояния, что, переступив порог, не окунуться вот в мощь, в такую веру, очень сложно. Человека всегда это касается. А когда еще и живые примеры, то вот Господь дал этот результат. Потом, когда принял монашество, отец Кирилл благословил, говорит, поживи полгодика в монастыре. Я подошел, спросил благословения, но не получилось вот в связи с теми послушаниями, которые я нес эконому, старшего подьякона, владыки. Теперь понимаю, что став игуменом, что вот эти полгода, они для меня, конечно, бы очень много облегчили не только мне внутренних каких-то переживаний, терзаний, но и тех, кто живет, трудится сегодня в обители, кто приходит, переступает порог, кто обращается с какими-то вопросами. Понять, вот пройти на стадии послушника и побыть в монастыре – это очень важно.
Пройти свои ступени, как бы, роста. Да. А вот скажите, вот вы были свидетелями того, как епископ, который является князем церкви, приходил к старцу. который не является по такому статусу церковному, но является духовным высочайшим авторитетом. И вот эти взаимоотношения, как эти встречи происходили, и кто для кого что значил, и кто как себя вел. Вот, например, тот же отец Иоанн, встречая владыку Евсевия, и что это значило для владыки Евсевия, также с протоиереем Николаем Гурьяновым?
Ну, первое, я, конечно, вспоминаю, что когда владыка приезжал к отцу Иоанну или к отцу Николаю, он всегда исповедовался у них. Это тоже вот как бы знаково было для нас. Когда служил отец Иоанн Крестьянкин, то владыка Евсевий всегда называл «батюльчик, батюльчик мой». Вот. А когда он уже не мог служить, и мы на один из праздников пришли с владыкой к нему в келье, он сидел на стульчике. И когда дверь открылась, и заходит владыка, он начал вставать. А вот говорит: «Батюшка, да сидите, сидите, дорогой». Он так пальчик вверх поднял, он говорит: «Владыка, я Николаевский». То есть вот периода вот того дореволюционного духа Николаевского, что он не может старшим себя вот по званию духовному сидеть. И когда владыка только сел, тогда уже сел вот немощной старчик батюшка. Конечно, вот этот момент он не мог пройти мимо сердца, он остался. И такое трепетное отношение к святителю церкви, к любому, кто облечен епископской властью, благодатью, оно имеет такой пример перед собой, как батюшка относился. Конечно, хочется подражать, и к этому всегда стремишься. С отцом Николаем, ну, вспоминая, когда он мог ходить, он всегда выходил владыку встречать. И вот владыка, видите, тут такое даже отношение было, как будто они отцы, а владыка ребенок. Но это должно и одно, и второе сердце понимать, кто перед кем находится. Безусловно, есть власть у архиерея, Богом данная власть, и есть любовь, смирение, которая, ну, эта власть, она не нужна туда, потому что любовь, она всегда подчинится. Она принесет себе жертву, даже если нужно будет. И видя это, любой человек, он проникается этим и отвечает тем же чувствам, и кроме как внешне, кто во что одет, кто носит, что по ноге или крест, сложно отличить. Потому что они друг перед другом понимают, ради чего они встали на этот путь.
Вот очень важную вещь вы сказали, что вы увидели вот это отношение к церковному властителю, ну, как к князю церкви, к владыке. И это ведь есть у отца Иоанна Крестьянкина в его письмах, в проповедях. Он постоянно об этом говорил, о почитании священачалия, о большом грехе осуждения. И вот я записывала одного очень пожилого человека, который был свидетелем, находясь в келье у отца Иоанна, когда должны были быть выборы патриарха. Об этом рассказывал сам отец Иоанн, что он молился о том кандидате, которого ему подсказывало сердце, вот хотелось бы. И рассказывал, что среди бела дня явился патриарх Тихон, и вот он говорил, вот голова была на уровне этих иконочек, ножки были вот тут, и сказал мне... Смысл такой, ну, батюшка так и передавал, что кто ты такой, чтобы просить, кто должен быть патриархом? Вот Христос управляет церковью, он сам знает, кто должен быть патриархом. Вот такой вот смысл был. И это вот на долгие времена, и для многих, кто это знал, вот эту историю, таким указателем было, чтобы своим человеческим умом мы не лезли в какие-то рассуждения, если даже сам старец был вот так вот вразумлен святым, явившимся вот среди бела дня. Напоминаем, вы прослушали интервью с настоятелем Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, игуменом Сергием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Почему не рекомендую читать книги протоиерея Александра Мени?
Ну, у него есть кое-какие там вещи, которые, конечно, вызывают недоумение. Ну, например, он пишет о том, что аскеты всего мира, неважно какой религии, как он пишет, всех времен и всех народов, то есть всех религий, приходили к познанию одной и той же высшей реальности. Только реальность эту называли по-разному. И он пишет, как называли. Там буддисты называли это нирваной, даосисты называли дао, каббалисты, подумайте, каббалисты, для которых Иисус Христос – лже-мессия. Слышите? Назвали инсофом, христиане называют Богом или сущностью. Но вы понимаете, что это такое? Оказывается, антихристы, которые против Христа, буддисты, которые не признают личного Бога даже, так и прочие, оказывается, приходят к познанию того же самого Бога. А что Христос сказал? Никто же знает Сына, только Отец, не Отца, кто знает, только Сын. Ну, конечно, это вопиющая вещь, совершенно вопиющая, конечно. Да, вот такие вот, поскольку встречаются у него такие вещи, там еще есть подобного же рода вещи, вот, видимо, поэтому и не рекомендуют. Но у него большой фактический материал там есть, очень интересная библиография, я вам скажу, библиография, то есть перечень литературы по разным вопросам, очень большой научный аппарат, который для людей, занимающихся богословием, не для просто так, а для педагогов, например, тот фактический материал, еще раз повторяю, он может быть очень-очень интересным. А вот содержательно вот такие вещи у него встречаются. Об этом можно только сожалеть.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Ракита». В Глуховском уезде, на самой границе Орловской и Черниговской губерний, стоит над большой дорогой одинокая ракита. Проезжие крестьяне смотрят на нее с умилением и страхом, иной даже мимоходом снимает шапку и крестится. «Ракита эта полита невинную кровью, оттого она и шумит так», — сказал ямщик, которого я спросил, отчего он, глядя на нее, перекрестился. «Эта ракита выдала душегубца, услышав плач праведного, и сотворила бессловесный суд». «Наши орловские мужики, — продолжал ямщик, — ходят под Глухов на работу, жнут, молотят, косят. Временем бывают у них заработки хорошие. А как иному не задастся, либо кто больно обрадуется вольному вину, которое там дешево, тот придет ни с чем. А ни с чем-то прийти досадно. Вот иного зависть-то мучит, а одного, вишь, и грех попутал. На селе у нас были два парня, оба хорошие ребята, а уж один Андрей, душа человек, и работящий, и смышленый, не то чтобы развесив уши ходил, и работа у него под руками горит. Подушный уплачивал все сполна, хоть и было ему тяжеленько. Три души на них, а все малый да старый, и работник он один. Другой Филипп. Так бы ничего себе, парень здоровый, и коса из рук не валилась, да мотоват маленько. И уж мы все его знали, что куда охоч был погулять. Ничего не пожалеет, а и пуще того, коли где замешаются девки. Вот Филипп-то и ходил одно лето на заработки, к соседям нашим, к хохлам. Да и воротился, как пошел, в лаптях да в зипунишке, а за пазухой ничего. Вот уж он тут как не придумывал, как не отвирался дома. А уж известно, этих концов не схоронишь. Знать было по всему, да и слухи прошли после об этом, что просто гулял, да и прогулял все. Старику стало не под силу. Его заподушные потянули на расправу. А сын-то, гляди да казнись. На другое лето Филипп опять пошел на работу с косой. И отец крепко ему наказывал, чтоб приносил деньги сполна, не то беда ему будет. «Не стану, — говорит, — больше за тебя отвечать. Сам тогда ступай в волость и разделывайся. Теперь я последнюю корову продал, на меня не надейся. А ты учись, да казнись, глядя на Андрея. Тот всю семью кормит и оплачивает, а ты что? Иди же с Богом с ним вместе. Да смотри, чтоб принес ты не меньше его». Не в первый раз упрекали Филиппа Андреем. Ему это было досадно. Собрались они вдвоем и пошли вместе. И отец Филиппа еще-таки просит Андрея и в пояс ему кланяется. «Сделай милость, братец, побереги у меня сына, да не давай ему гулять. Вот тебе при добрых сторонних людях всю отцовскую власть над ним отдаю в руки. Бей его, учи его, да, пожалуйста, держи в руках, чтоб не мотал». Пошли. Известное дело, что ж один молодой парень сделает над другим, хоть бы тот и в глазах его стал дурить. Но скажет ему раз, другой, добро послушается, а нет, так что он над ним сделает? Андрей скоро нашел себе работу, да тут и остался. Его уж знали в околотке там, что этакого косца поискать. Филипп пошел дальше в сторону, как говорил, к знакомому хозяину, а по пути думал еще собрать кое-какие должишки. А он как летость загулял, да растряс все денежки, так и взаймы давал, а о том не думал, каково будет собирать их. Берут руками, отдают ногами. Прошло лето, кончились покосы, пора и домой. Вот Андрей только что стал собираться, глядь, и Филипп тут. «Здравствуй, брат». «Здорово». «Что, как живешь?» «Ничего, слава богу, ну а ты?» «Да и я тоже». И замолчал. А у него такое тоже, что нет опять ни гроша. Заработал ли, нет ли, а заворот спустил довольно. А там поллета прошатался по жидам, долги собирал. Одного не собрал, другое растерял и остался ни с чем». На прощание хозяин Андрея накормил их обоих по-тамошнему и вина поставил. «Один не пьет, так другой не прольет». Поели, встали, помолились, поблагодарили хозяев и пошли в путь. Вот Андрей стал говорить, что де домой придем, денег принесем, подушное уплатим, да с Богом и женимся, пора. И взяла тут кручина Филиппа. И стал он спрашивать Андрея, по правде, сколько денег он принесет домой?
«Сотенку принесу».
«Вправду так?»
«Да как же не вправду? Кляна вот у меня, тут, бумажник на гайтане».
«А у тебя много ли?»
«Чего, брат, много ли? И всего-то целковых с два остались. Да и те, видно, на грех уцелели».
«Как так, Филипп?»
«Да так. Больше нет. А этих, видно, беречь некуда, им дело не управишь. Жиды обманули, должка не заплатили. И хозяин, говорит, не отдал денег, велел на тот год опять приходить. А там работы не нашел, да еще не здоровилось что-то».
«Эх, брат Филя, видно, сам ты себя обманываешь, а не жиды.
Плохо же, брат, дело наше. Что теперь отец твой скажет? А что скажут в волости, и что все добрые люди? А подушные-то кто заплатит? Опять за тебя отца на расправу потянут.
Плохо, брат».
«Уж не зимовать же мне тут, — сказал Филипп, — не миновать того, что домой идти.
Что будет, то будет».
А лукавый и стал мучить Филиппа. Молчит все, да думу думает. Что ближе подходит, то страшнее ему домой показаться, а и пуще вместе с Андреем, который несет домой бумажник. Вот и стал он приставать к нему. «Поделись, — говорит, — дай взаймы половину, я отдам». «Дурака ты нашел, — говорит ему Андрей, — чтоб я тебе трудовые денежки свои взаймы отдал. Тут плясовых да бражных нет ни копейки, все трудовые да потовые. Брат не брат, — говорится, — а в мой горох не лезь. Что у тебя руки, то и у меня, всяк на себя работал. У меня тоже отец дома и семья». Прошли они еще сутки трое, либо четверо вместе. Подошли уже к самой границе своей губернии и сели вместе отдыхать под эту самую ракиту. Поели хлебца, запили водицей, помолились и уснули. Филипп первый проснулся и глядит на товарища. Спит. Оглянулся Филипп кругом. Все пусто, глухо, никого не видно. Глянул опять на Андрея, у которого 100 рублев за пазухой. Привстал на коленце, взглянул на себя, будто чего ищет. Нет ничего, нечем и извести бедного Андрея. Однако, видно, сатана находчив. Филипп закинул Андрею на шею опояску, насел на него и задушил. «Бог тебе, судья!» — прохрипел Андрей на отходе. «Нет тут свидетеля. А вот ракитовый куст этот видит нас, и он заговорит, а злодейство твое изобличит». Прошло 2 года. Андрей пропал без вести, и никто на Филиппа не думал, никакого оговора на него не было. Филипп не вдруг выказал деньги, а там женился и зажил домком. Стал он торговать по мелочам, как неохотник до крестьянских работ. И люди знали, что тесть у него человек с достатком из другой деревни, так никто и не дивился, что стал Филипп разживаться. Вот на праздниках у жениных родных, сватов и сватьев Филиппа, была какая-то погулка. Принарядившись, он сел с женою на тележку и поехал туда. Дорога до поворота была та самая, по которой Филипп с Андреем хаживали в Глухов. Увидав одинокую ракиту, Филипп и вспомнил прошлое, бедность свою и богатство работящего Андрея, которое его столько мучило завистью. «А теперь, — подумал он, — что мне, Андрей? А я вот мужик с достатком». Подумав это, Филипп и поглядел на ракиту, усмехнулся, а там у него и сорвалось с языка. «Что молчишь? Говори! Не боюсь!» «Кто молчит? Чего не боишься?» — спросила хозяйка. «Нет, ничего, я так, про себя». Однако ж Филипп что-то долго не сводил глаз с ракиты, покуда не проехал ее, а там опять усмехнулся и махнул рукой. Хозяйка сметила это и пристала к нему. «Скажи да скажи, чего ты глядел на ракиту? Что у тебя тут было? Видно, где одной только жене и нельзя этого сказывать. Скажи, сделай милость, голубчик. Не скажешь, так ей-ей всем людям буду говорить про это дело, буду стыдить тебя». Ну, пристала безотвязно, как бабы пристают. Либо Филипп на праздник едучи уж хмелен был, либо не знал еще, что не всякую правду велят жене сказывать. А хозяйка кончила-таки тем, что свое допыталась. «Молчи, — говорит, — дура, — эк, загорелась. Андрей-то тут, под ракитой. Дело прошлое. Я его в те поры тут уходил, а он послался на нее, на ракиту, что она выдаст меня. Но я теперь, глядя на нее, и рассмеялся. Стоит, как стояла, а уж вот 4-й год пошел тому делу». «Да смотри, молчи!» Приехали они вместе к жениной родне на пир. Гуляли весь день до вечера. Тут хозяйка Филиппа, хоть и сама хмельная, да еще в памяти, вспомнила, что пора домой к малым деткам. Притом и хозяин ее уж крепко подгулял и несколько раз принимался буянить, и она, зная его обычай, видела, что и его до греха надо везти домой. Филипп и слышать этого не хочет, в охотку разгулялся. Она пристала к нему, сперва стала просить, там перебраниваться с ним, а, наконец, подошла и стала тащить его, напустившись бранью, как горохом. Муж не стерпел такой обиды, что при чужих людях жена вздумала им так помыкать. К тому же у него в голове дурак сидел. Он и принялся ее колотить, да сволок с головы платок и потащил ее за космы. Она, вырвавшись от него простоволосая, со злости уж и себя не помнила. Принялась кричать и браниться, и попрекать мужа всем, что могла насчитать и припомнить. Проговорилась, что где ты, мошенник, эдакый, и меня убить хочешь, как Андрея, которого зарыл под ракитой. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Все люди слышали, что Филиппова хозяйка сказала. Пошла молва. Пошел говор на весь мир. Вот их и потянули к допросу. Сперва оба, опомнившись, стали зарекаться. Знать не знают, ведать не ведают. А как пошли с понятыми под ракиту, да вырыли кости бедного Андрея, и шляпу, и кафтан его признали, так Филиппу некуда деваться стало, хоть об стену головой. Филиппа сослали, а ракита стоит, говорят, и поныне по Глуховской дороге. И народ, проезжая мимо, крестится и творит молитву за душу Андрея.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.